Значит, 12 глава – это рассказ, как бы самые главные законы, которые Моисей рассказывает новому поколению о жертвенниках и так далее. Вот. Очень интересно и совершенно новая для нас первая часть 13 главы. Это о лжепророках. До этого не было такого материала с самого начала.
Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо.
Обратите внимание на это выражение «сновидец». Это очень гораздо более древнее, чем пророк. Еще с тех времен, когда Бог говорил вот так неявно людям.
Угу. «Избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас
Господь». Искушает, значит, испытывает.
«Искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя».
Вот тут вводится критерий. Пока первый, там будет еще критерий. Если придет пророк и представить тебе какое-то знамение или даже чудо. Чудо – это все, что угодно. Даже мертвого воскресит. И скажет, вот видите, надо идти теперь служить вот этому другому Богу. Значит, не обращайте внимания. Аргумент от чуда в Библии не аргумент. Это понятно? Если он будет учить что-то против заповедей и закона, какими бы, так сказать, эффектами он это не сопровождал, это не аргумент. Он лжепророк. Вот. А потом в другом месте будет еще второй критерий. Их только два, к сожалению. Если он скажет, вот тогда-то, то-то, то-то сбудется, а придет время, и это не исполнится, не свершится, он тоже лжепророк. Вот. Ну, как вы понимаете, быть пророком, в общем, это довольно выгодный бизнес. Вот. Пророк все боятся, пророк все почитают, ему там подношения и так далее. И поэтому очень быстро лжепророки сообразили, что делать пророчество, так сказать, на короткий срок невыгодно. Там на 5 лет, на год, на там. Это можно очень даже сильно поджариться. Вот, или, так сказать, жизни лишиться. И поэтому пророки, они оказались не такими глупыми, как о них тут представляются. Они делают пророчество на неопределенно далекий срок. Все без исключения. Вот. Но потом мы будем еще разбираться, у нас еще будет возможность об этом поговорить подробнее. Да.
А вот здесь, что искушает вас Господь?
Да? Испытывает. Слово «искушает» у нас в русском языке, оно такое очень узкое семантическое поле. Искушение – что-то плохое. Испытание.
Не про это, а то, что вот, ну, Господь, то есть это Бог вот такого рода читает. То есть зачем это так, да? И, ну, это же вроде бы дар пророчества, да? То есть он, это, получается, Бог дает этот дар, ну, специально, да, такой, такому человеку?
Нет, он ему дар такой не дает. потому что человек сам берет, но Бог не мешает ему. Пророчество действительно дар, и дар редкий, и далеко не каждый человек его имеет. Но многие хотят его иметь. Повторяю, пророков всегда почитали, уважали, их боялись. Их даже боялись трогать, потому что если перед тобой пророк Божий, а ты что-то ему какую-нибудь гадость сделаешь, то Бог за него заступится, тебе мало не покажется. Вот, посмотрите, как боялись там с Иоанном Крестителем. Вот, и там какую-то разыграли сцену. Вот, это все понятно. Но Бог, если человек хочет быть пророком, Бог ему, говорит, не мешает. Если человек самочинно себя называет пророком, Бог ему не мешает. Вот. Люди должны сами разобраться. То есть вот пророческие школы, где много чему учили. И в том числе каким-то таким нормальным вещам. И молитвам, и заповедям, и пониманию. А главное, развлечению духов. Но это понятно, что у человека, если есть такой дар, то он есть. А если Бог ему не дал, то ничего не получится. Когда вы начнете читать книги великих пророков, я имею в виду Исаия, Иеремия, Иезекииля, особенно у Иеремии, там будет очень много издевок, у Амоса, про лжепророков, что вот, и даже как бы ирония убийственная в адрес народа. Если появится среди вас пророк, который будет говорить о вине, там он, ну, и секерия, такой род пива, то его будете с радостью слушать. Понимаете, как он народом, который отошел от Господа, просто вот и издевается. Такого пророка вы будете с радостью слушать, который будет пророчествовать о вине. Вот. Какое счастье, что есть такие чистые среди нас люди, которые ничего не понимают. Вот, ну, потом почитайте. В общем, это даже круче, чем шутка. Пророк всегда говорит о двух вещах. Покаяние, он обличает народ и утешает народ. Но это все, ладно, впереди у нас еще. Вот так. И таких людей слушать люди обычно не хотят. Когда начинается обличение, ну как опять, давай в другой раз об этом. Вот так. Вот конец 13 главы говорит о заклятом, и это для многих искусительная такая тема. Заклятое – это то, что посвящено другим богам. Вещи, дома, еда, предметы. Это называется мерзость пред Богом. Это брать это нельзя, это надо уничтожить. Какой бы ценности это ни обладало, там из золота какие-то предметы там и все. Если это уже посвящено другим богам, то есть идолам, это должно быть уничтожено. Вот, вот это называется заклятое. Что?
В 16 стихе он предлагает огню, как все сожжения.
То есть полностью уничтожить.
Да. Сам акт сожжения вот этого народного посвящается Господу, принимается Господу.
Нет, это просто очищение идет. Тут это как бы тут не, это не Богу эта гадость не нужна. Переосветить. Перепосвятить невозможно. Это просто уничтожение. Значит, и когда тут говорится в этой главе, что всех там, жителей там и так далее, то слово «всех» не надо понимать буквально. Всех, кто был связан с таким служением. Потому что, ну, народ не так легко, не так трудно переубедить, что так нельзя. А тех, кто, как бы, профессионалов, жрецов, которые с этим живут, этим всю жизнь научены, с младенчества, их уже не переубедишь. И, конечно, тех, кто там и младенцев убивают, там и прочее, чтобы косточки их положить там под какой-то дом, сарай, стену городскую и так далее. Значит, этих людей, от них надо, ну, их надо ликвидировать, потому что они делают страшные вещи. Вот. 14 глава, это он им повторяет о чистых и нечистых животных, что ничего есть нельзя. Потом о десятине. Вот. Тут очень тонкие рассуждения, это вы сами почитаете. Вторая половина 14 главы. Вот замечательно 15 глава, потому что там, где мы читали в Левите про субботний год, там не так это было ясно сказано, потому что говорилось рабам, а тут говорится свободным людям. В седьмой год делай прощение, то есть прощай всякие грехи, обиды, и материальные, и там душевные, и всякие-всякие, кровные. И дальше говорится, прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простить долг и не взыскивал с ближнего или с брата. Ибо провозглашено прощение ради Господа. Вот. Замечательный седьмой стих. Если у тебя будет нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, не ожесточи сердце твоего, не сожми руки твои перед нищим братом, но открой ему руку и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Вот приближается седьмой год, год прощения, а от того глаз твой не сделался немилостив. То есть брат просит, допустим, на 3-4 года, но он реально понимает, что вот за год ему не отдать какой-то там долг, чтобы хозяйство свое укрепить и встать на ноги, стать самостоятельным. А следующий год седьмой, и придется прощать ему. И вот Господь предупреждает, берегись, чтобы не вошла в твое сердце беззаконная мысль. Приближается год прощения, и что, ему будут давать такую сумму, и придется прощать. Вот. Эта мысль беззаконная. Вот. И чтобы от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, потому что тогда он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему столько, сколько он просит, сколько ему нужно. Когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой. То есть давай в долг и давай с радостью. И эта мысль, я бы не сказал, что она для древних проста, и для нас она непроста. Но вот это заповедь, и заповедь не Божьей. И, конечно, она для нас на 100% действенна, как и для них. Это вы понимаете. Хотя у нас нет седьмого года. Вот просят у тебя там брат или сестра, и ты знаешь, что он просит, по нужде просит, а отдать не сможет, дай. Вот. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебя, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему, нищему твоему на земле твоей. То есть получается интересная вещь, что нищие, конечно, бывают от ленности. Человек, так сказать, бездельный, клянчай там, или просто транжира, все проел, как вот этот там блудный сын. А бывает нищий по другой причине. чтобы другие люди состоятельные могли проявлять милосердие. То есть нищий – это дар Божий, чтобы сердце человека не очерствело. Вот какое тут понимание высокое, понимаете? Когда же, вот 13 стих замечательный, когда же ты будешь отпускать его от себя на свободу? Не отпускай с пустыми руками, но снабди его от ста твоих, от гумна твоего, от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Понятно? Вот. Тоже очень-очень высокая вещь. Дальше 16 глава – это о праздниках. Очень кратко, потому что уже говорилось об этом для нового поколения, кратко говорится о праздниках Пасхи, Пятидесятницы, о кущах. Вот, об избрании судей. Судей, чтобы они судили народ судом праведным. Очень интересный момент в этой главе, это 14 стиха, 17 главы, простите, это об избрании царя. Уже много веков идет спор. Это Моисей провидел, что, может быть, народ захочет избрать царя, и поэтому предупреждает их, говорит о правах царя, о том, что и как. Или это более поздняя ставка, как многие считают, времен Давида, ну или, по крайней мере, Саула. Я ничего не вижу. Вы свободны тут принимать любую точку зрения, но я вполне не вижу никакого противоречия, что это мог написать Моисей, потому что у всех окружающих Израиль народа были цари. Поэтому это совершенно естественно было предположить, что как рано или поздно они захотят царя. Впрочем, это дело такое не так важно. Вот. И тут ограничение, что он не может. Захочешь народ царя, поставь царя. Не может поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Это понятно. 16 стих. Только чтобы он не умножал себе коней. Значит, о чем идет речь, это нам даже непонятно. В Израиле не было лошадей, не было разведения лошадей. Конь – это был привилегия высших офицеров. Лошадей приобретали в основном в Египте. И за очень дорого. В основном за... даже египтяне продавали лошадей, как правило, не за золото там, или за серебро, а за наемников. А на лошадь там, это, скажем, там два взвода солдат, которые наемники, которых они отправляли. Поэтому такая строгость. Умножал себе лошадей и вот дальше не возвращал народу в Египет. Это все потом было, потому что, начиная после плена Вавилонского, египтяне с удовольствием нанимали на южные границы гарнизоны солдат из Иудеи.
Мы так понимаем, что в этой главе говорится о том, чтобы добровольно они сами не уходили.
Чтоб царь их не продавал. Дело не в добровольности. Чтобы не возвращал народа царь. Чтоб царь, у царя нет права народ возвращать в Египет. А это было, повторяю, в истории, это точно известно. Ну, просто даже археологические раскопки это показывают, что там несколько поколений, там гарнизоны служили из Израиля. Вот. Так что все это, такие нарушения были. если вы вспомнили про Соломона, то главный грех Соломона был не в обилии жен, ну там называется страшная цифра какая-то совершенно немыслимая, что у него было 700 жен там. Это, конечно, гипербола, но просто нереальный такой гарем иметь. Соломон был очень мудрый человек и очень крупный политик и дипломат. И он умудрялся всякие конфликты разрешать мирным путем. А всяких конфликт завершается заключением мирного договора. А мирный договор считается крепким, когда он сопровождается браком. Так было и в те очень древние времена, так было и в Средневековье. Там какой-нибудь там один из каких-нибудь германских там герцогов, королей, там заключает договор с другим. О вечном мире, ну, вечный мир обычно там 1.5-2 года длился, и это все неважно. И тут же брак. Ну, все-таки в христианские времена там много жен уже неприлично было иметь. Ну, сына, ну, племянника он женил там на ком-то. Вот породнились. Понимаете? И это считалось всегда, это во все времена было так. Значит, Соломон брал жен. Жены приезжали в Иерусалим. И дело не в том, что он брал жен, в этом грех, а в том, что он этими женами не занимался. Ну вот приезжает нормальная какая-нибудь там принцесса, да, которая воспитана в том духе, в котором она воспитана. Поэтому она приезжает со своим маленьким двором, со своими там жрецами, священниками, своими культами. Да, и вместо того, чтобы их, так сказать, катехизировать и наставлять, этих жен, ему не до того было. И сказано, что к концу жизни Соломон тоже стал, ну, наверное, не ко всем он своим теткам ходил, а тем, которых как-то полюбил там, да, и там тоже он и кадил там и так далее. И это развращало страну и город, жители Иерусалима. Вот в чем был грех Соломона. Дело не в количестве, а именно в качестве. В качестве самого Соломона. Он ими не занимался. А сколько угодно было случаев, когда как раз можно было заниматься, и все было хорошо. Вот та же книга «Замечательная Руфь». Вот. Женщины довольно податливы. И, как сказать, сердце у них мягкое, и оно чувствует правду. Вот все. По-видимому, Соломон был последний человек, у которого было невероятное количество жен, там, ну, допустим, не 700, там, а 50 или 70, не имеет значения. После этого мы не видим ни одного человека в тексте Писания, у которого, ну, больше, чем там одной жены. То есть, вот все, Израиль наелся досыта. Он понял, что многоженство ведет к идолопоклонству. И на этом все остановилось. Вот так. Я хочу, чтобы вы поняли, что дело не в отдельных лицах, что история церкви Ветхозаветной, история народа Божьего, это история. Надо было понять, где предел. Да, вот у Авраама был несколько жен, да, вот у там, Иакова там их было вообще 4, хотя это без всякого его желания на то ему свалились эти тетки на него. Вот он ему вполне хватило бы одной. Он мечтал только об одной. Ну вот так и случилось. А у сыновей уже было там по 2, 3, 4. И как бы без всяких объяснений, что так случилось, вот они уже как бы пошли по образцу. Вот оказывается, не все можно. И надо было это понять. Вот когда-то надо было вот разбить лоб о твердую стену и понять, что вот так делать нельзя. Понимаете? И дело не в том, что Соломон вот согрешил, а дело в том, что если смотреть на это, как сказать, вот, ну, в динамике, в статике, что народ извлек урок, и больше так никто не делал. Я говорю не о каком-то там фантастическом числе жен, а вообще больше одной. Все, больше такого не было. Вот. Значит, мы видим, что люди те умны, которые не повторяют ошибок других или грехов других. Вот что важно. Поэтому на это можно смотреть вот так иронически, даже, так сказать, как бы шутя, а можно смотреть как на высоту. И Бог даст, на будущий год вот будем говорить о пророках, и тоже увидим, всегда в Израиле была дилемма власть царя и власть пророка. У кого больше, у кого меньше, где границы. И вот тоже границы были найдены опытным путем. Вот так. Я не буду говорить, где и когда, и потом вы. Кто заходит?
Пророки всегда были в оппозиции к царю. Власть придерживается.
Ну, по-разному. В основном, да, но это не обязательно всегда. Слово «всегда» я бы не дерзнул употребить. Ну, не совсем так. Давайте эту тему отложим с пророками. Это на будущий год. Я хочу другое сказать, что Израиль постоянно учился. Вот что я хочу сказать. И когда даже они разбивали свой лоб и разбивали в кровь и больно, то следующее поколение этих ошибок не повторяло. А мы все, я не знаю почему, но вот мы не учимся ничему. Вот Бог взял и в 17-м году одним щелчком отверг всякие там золотые иконостасы и там сотни и тысячи монастырей, где люди бездельничали там и так далее, и так далее. И вот сейчас все восстанавливают заново. Все делают сначала. И все творческие силы церкви уходят на это, чтобы восстановить все то, что Бог отверг. И это страшно грустно, это страшно обидно. Мы ничему не научились. Мы прославляем новомучеников, а уроков не извлекаем. Вот смотрите, 20 глава очень интересная. Тут тоже такого мы еще не читали с вами. Тут такие заповеди, такие законы, которых мы еще не слышали. Вот когда ты, 20 глава, когда ты пойдешь на войну, там тра-та-та-та-та-та-та, то пусть выйдет священник и говорит народу и скажет: слушай, Израиль, сегодня вступаете в сражение с рогами нашими, вашими, там, не бойтесь, не ужасайтесь. И вот 5 стих. Надзиратели пусть объявят народу. И вот тут начинаются заповеди, совершенно удивительные, которые, ну, скажем, у нас совершенно для нас непонятны. Кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом. Того на войну призывать нельзя. Дабы не умер на сражении, и другой не обновил дом его. Кто насадил виноградник и не пользовался им, пусть идет и возвратится в дом, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Значит, не подлежат призыву в армию во время войны, а в армию призывали только во время войны. Никакой регулярной армии в Израиле никогда не было. Всегда армия была по типу ополчения. И кто обручился с женой и не взял ее, пусть идет, возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении. Вот. То есть, ну и там в другом месте говорится, как минимум год ублажает молодую жену свою. Вот. И 8 стих. И еще объявит: кто боязлив и малодушен, пусть идет и возвратится в дом свой. Вот идти на войну или нет, это зависело от совести человека. Да, есть люди по природе, ну, как бы боязливые. Это не плохо, не хорошо, просто как данность. Да, есть с большими ушами, есть с маленькими ушами, с длинными ногами, там, с короткими ногами. Есть люди, которые просто вот всего боятся. Их, если он скажет, я боязлив, его на войну брать нельзя. Проверить это невозможно. Значит, тут речь идет о совести человека. Дабы он не сделал робкими сердца братьев его. Трусость, боязливость заразна. Если один человек испугается, вот стрела летит, ну тогда пуль не было, и он с воплем бежит назад, этот вопль может подействовать, организовать панику. Понятно, да? Вот такого человека брать на войну нельзя. Я не знаю такой армии, где бы это действовало. Ни в одной стране. Вот это земля Божия, надо ее защищать. Это наследие Божие. Как-никак, это очень просто. Вот мотивировка совсем простая. Она следует из закона, Леночка. Понимаешь? Это на будущее. И надо сказать, что это всегда исполнялось. Это всегда исполнялось. Да. Вот смотрите 10 стих. Это так, к слову. Я хочу сказать, зачем я обратил ваше внимание на это, что эти древние законы, как нам кажется, архаичные, устаревшие, очень никуда-то уже, мы давно уже в Новом Завете, мы летаем там и поем, и вообще весело живем. Вот самые простые законы, которые тут написаны, ни одна страна мира до сих пор реализовать не смогла. Вот что я хочу сказать. Вот эти древние, древнейшие, примитивные, устаревшие, архаичные законы. Видите? Они не реализованы. То есть закон Божий, он оказывается настолько вот в каких-то вестах, которые нам понятны, так высок, что мир сего его даже и до сих пор не может проглотить, эти законы, не то что исполнить. Вот 10 стих. Если подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. И если он согласится на мир с тобой, отворит тебе ворота, пусть платит дань и служит тебе. Ну, дань – это налоги. Всегда, во все времена, все люди, все города, все царства кому-то платили налоги. Уже нет таких времен, по крайней мере, никто не помнит, чтобы люди жили сами по себе, никому ничего не платили. Давным-давно все уже это все растаскано по царствам, государствам, и налоги все платят. Ну вот, пусть тебе платят дань. Пусть живут, как хотят. Мерзости всякие запрети в этих городах. То есть человеческие жертвоприношения и так далее, то, что называется. А так пусть живут так, как они хотят. Со своими обычаями, там, традициями, едой, и правилами, и праздниками, пожалуйста. Вот это самое главное. Поэтому, когда там потом мы будем, Бог даст, читать о войнах Господних, и там будет вот такие вот, всех уничтожили и все далее, это уже язык эпоса. Знаете, это как вот какой-нибудь там Илья Муромец там повернется направо, там 100 тысяч положит, повернется налево, там еще 2 миллиона лежат уже мертвыми. Такой, это язык эпоса, особенный язык, это такая сильная гипербола. Там и Иисус Навин, это тоже в основном эпическая книга такая. А вот ни одной души, опять надо понимать, тех, кто служит этим мерзостям. Ну, конечно, не детей, конечно, не простых людей. Просто надо уже знать общий дух Писания. И здесь слово «все» означает именно те, кого надо. Вот 19 стих, посмотрите, тоже совершенно удивительный. «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, то не порти дерев его, от которых можно питаться, не опустошай окрестности, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». Вот просто так дерево срубить, даже во время войны, это большой грех. Вот. Понимаете? Вот дерево не человек, оно от тебя уйти не может. А дерево – это тоже творение Божие. То есть вот какая тут высота. Вот, вот на это обращайте внимание, а не концентрируйтесь на словах, которые обозначают какие-то там числительные там, количества.
А в 15 стихе: «Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих». Это что значит?
Ну, там перечислены выше народы, которые закляты, которые вот, точно известно служение там, те, которые Богу служили грехом. Вот это называется на языке Библии мерзость. Вот там надо эти города, так сказать, изничтожить, то есть дома убрать, жители там, предложить им мир там, и отказаться от этих служений.
А весьма далеко там же.
Ну, весьма, это все это относительно. Это весьма относительно. Вот. Потом мы увидим всякие хитрости, которые будут там в книге Иисуса Навина.
А 20 стих, там вот говорится про деревья, которые не приносят пищу, их можно...
Понимаешь, когда идет осада какого-то города, значит, людям надо... есть осаждающим. А чтобы есть, нужен огонь. А чтобы огонь, нужно, чтобы ну, были дрова. Потом делали всегда уже в эти времена осадные орудия. Скажем, там, стенобитные или катапульты. Тоже нужны деревья. Так вот, плодовые деревья на это дело брать было нельзя. И жечь было нельзя. Ну, как дрова, понимаешь? Вот о чем идет речь. Невозможно иначе. Вот сегодня кто приезжает в Иерусалим, там шустрый экскурсовод говорит, вот эта олива, там ей 3000 лет, она видела Иисуса. Там все паломники с воплями, с истериками падают на колени там и так далее. Но это все неправда, потому что сколько было осад, римляне этих законов не знали, они 100% вырубали все деревья. Но это, опять же, не по злобе, а просто ну, нужно там солдатам кашу варить или мясо варить там. Нужно эти орудия делать какие-то стенобитные. И это было много раз, потом турки, потом еще кто-то, крестоносцы. То есть это много-много раз все деревья там дочисто вырубались. Вот. Поэтому, если кто-то из вас поедет туда, будьте очень... внимательны и скептически настроены. Потому что экскурсоводы, они, так сказать, это бизнес. И совсем не обязательно, что они вам будут правду рассказывать. Которую, кстати, они и не знают. Дальше идут некоторые очень важные бытовые законы. Ну, я их читать не буду. Вы их сами почитаете, они очень интересны. Ну вот давайте 23 глава, 15 стих. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего». Это уникальный совершенно закон, больше нигде в Древнем мире, да и в Средние века не было. И на Руси, и в Европе, и в Риме, и в Греции. Если раб убегает от своего господина к другому, а убегает всегда, как вы понимаете, не от хорошей жизни. Там его терзали, мучили, там его нуждали к тяжелым работам. то по всем законам древности и средних веков человек, к которому он прибежал, обязан был отдать его прежнему хозяину. Закон Моисеев запрещает выдавать раба. Если с ним там плохо обращались, пусть живет у тебя. Ну, понятно, живет не вечно, а до седьмого года, до субботнего. Пусть он живет у тебя, если среди вас, на месте, которое он изберет, из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его. И вообще, вот тоже интересное место, это в другом, не здесь говорится, а в другом месте, если с рабом обращались хозяева жестоко, то есть требовали непомерной работы, или даже там били и так далее, там, или плохо кормили, он голодал, он имел право обратиться в суд, к судьям. Если выяснялось, что это все правда, суд постановлял и освобождал его от рабства, даже если он был должен там еще там, 5-6 лет работать. Да. Вот, это тоже уникальное совершенно правило. Вот замечательный 21 стих. Если даешь обет, то есть обещание Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет с тебя, на тебе будет грех. Если же ты не давал обета, не будет на тебе греха. То есть обет давать не спеши. Не спеши. Потому что обет – это то, что сверх закона. Вот. Вот. Это совершенно замечательная заповедь. И 24-е, которое у нас тоже ни в одной стране мира не работает. Когда ты войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя. Это не воровство. Жизнь человека больше имущества. Хочешь есть, то есть голодный человек вошел. И также 25-й, когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими. То есть серпом там, чтобы много, жать было нельзя. Но серпа не заноси. А в другом месте говорится, и в пазуху не бери. То есть ешь сколько хочешь, но с собой не выноси. Хорошо. Давайте на сегодня завершим. Я хотел показать вам высоту этой книги. И хочу показать. И не только... ну, как бы ее красоту и высоту, а ее устремленность вверх. Устремленность, вот можешь простить, прости. Вот просят у тебя, не жадничай, дай. Вот постарайся назад долг не требовать. И так далее. То есть совершенно мы встречаем тут евангельские уже высоту, понимаете, евангельские установления. То есть эта книга – прямой мост к Новому Завету. Вот. Потому что как Христос обращается к свободным людям, так и здесь к свободным людям. Вот требовать или давать такую заповедь рабу невозможно. Дай другому и не проси назад. Да раб повесится или тебя повесит там. Ну, потребует назад. А свободный человек как раз может это сделать. Вот. Это самое главное, что я сегодня хотел вам сказать. Ну, на сегодня довольны. Мы много чего с вами посмотрели, много увидели. Я постараюсь в следующий раз этот обзор, конечно, завершить.